Да. Здрасте, господа. Простите, пожалуйста, за опоздание. Это не потому, что я усвоил себе повадки капризной звезды, а потому, что, к сожалению, проезд по Садовому кольцу в это время очень затруднен. Особенно, когда едешь с радио, ну, значит, с проспекта Мира. Я хочу сделать несколько очень коротких и очень предварительных замечаний, которые касаются нашего сегодняшнего разговора. Это не совсем лекция, ну, и предыдущие были, как вы понимаете, совсем не лекции. Это попытка очень произвольной, очень субъективной экстраполяции некоторых сюжетных линий Онегина. В конце концов, Пушкин, как архетип Христа в русской культуре, осмысливался многими. Действительно, в основании всякой крупной культуры лежит пожертвовавший собой великий художник. И Пушкин в этом смысле, конечно, образ русского бога, удивительным образом сочетающего в себе русские качества в их предельном выражении. Фривольность, святость, гедонизм, отшельничество, отвагу, трепет и многие другие замечательные черты. Когда мы рассматриваем их по отдельности, они нам могут казаться не нашими, а могут казаться отталкивающими. Но когда мы видим их в пушкинском исполнении, мы сразу понимаем, да, вот это наше, это свой. И попытки как-то примерить на себя пушкинскую судьбу – естественная абсолютно вещь для каждого, не только пишущего здесь человека, что уж само по себе абсолютно очевидно, но для человека здесь живущего. Поэтому Пушкин, как создатель Онегина, как создатель романа, в котором выражен каким-то образом национальный код нашей судьбы, эта тема гораздо более адекватная и более актуальная для нас, чем Леонардо да Винчи, код которого так безуспешно пытался разгадать Дэн Браун. Код Онегина – это, безусловно, тема достаточно серьезная. Поэтому для того, чтобы как-то извиниться, во-первых, за опоздание, во-вторых, сразу настроить вас на не слишком серьезный лад, я прочту собственную реставрацию 10 главы, во многих отношениях знаменитой, напомню детективную историю ее обнаружения. Значит, как мы знаем с вами сейчас уже, из многочисленных работ на эту тему никакой 10 главы не существует. Существуют декабристские строфы из «Путешествия Онегина», которая, собственно, и приходится, по некоторым догадкам, хронология пушкинского романа плавает, приходится по некоторым догадкам на период в окончательной редакции его шестилетнего странствия. Тем не менее, эти строфы, от которых мы имеем только первые четверостишия 17 строф и необработанный набросок 18-й, эти строфы представляют вечный соблазн для всех послепушкинских поэтов. Вот по какой причине. В замечательной книге Синявского «Прогулки с Пушкиным» мы можем прочесть о том, что строфа в Онегине съезжает как бы по диагонали. Есть мысль, выраженная в стержневом первом четверостишии, а дальше по множеству постепенно нарастающих пунктов, сказал бы я, хотя это довольно квадратно звучит, мысль автора уходит от этой изначальной посылки все дальше и дальше, пока не заведет его в совершенно другую степь. Потом, после некоторой паузы, он снова продолжает с прерванного места и в следующем четверостишии ведет разговор дальше. Поэтому есть всегда постоянная попытка, соблазн, попытки проследить ход пушкинских размышлений в этих оставшихся 17 строфах. Я для порядка дописал к ним еще парочку, чтобы стало понятно, о чем там идет речь. Но, в общем, думаю, что эта экстраполяция убедительнее многих других. Значит, я полагаю, что эти четверостишие вы все помните наизусть, как помнят их все, потому что эта вечная загадка всегда нас волнует. Воспользовался я только одной чужой догадкой. Мне кажется, что в расшифровке загадочной строки «кинжал Л, тень Б» совершенно прав Набоков, предполагая там «кинжал Лувьеля, тень Бертона». «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда. Его отец, как раз убитый сынком и собственную свитой, желал подобен быть Петру, а между тем водил муштру. Он был Петра убогой тенью, и сын, взошедший на престол, 2-3 реформы произвел и дал дорогу просвещению, чуть вольность нам не подарил, но Австерлиц его смирил. Его мы очень смирным знали, когда не наши повара орла двуглавого щипали у Бонапартова костра. Орел – символ австрийской славы. Как знать, зачем орлы двуглавы венчают разных два герба? Должно быть, нас роднит судьба. Орел ощипан, словно кочет, но до сих пор еще жесток, глядит на запад и восток, а на себя смотреть не хочет, хотя при помощи когтей терзает собственных детей. Гроза 12-го года настала, кто нам тут помог? Остервенение народа, Барклай, зима или русский бог? Дерзнув в забавном русском слоге поразмышлять о русском боге, что изувер, что маловер, его краят на свой манер. Одним он видится перуном, другим мерещится бритер, иному гвардии майор, а я, брецающий по струнам, в нем зрю не строгого отца, а лишь свободного певца. Но бог помог, стал ропот ниже, и скоро силою вещей мы очутились в Париже, а русский царь главой царей. Воспой, послушливая муза, оплот священного союза. Россия тужилась, губя не Бонапарта, но себя. Рассвет случился сер и краток, все войны русские предлог, чтоб конь казачий растолок последней вольности остаток и возгласил победный гром расправу с внутренним врагом. И чем жирнее, тем тяжелее. О, русский, глупый наш народ, скажи, зачем ты в самом деле всегда живешь наоборот? Зачем ты предан властелину, который мнет тебя как глину, а к тем, кто душу в глине зрит, неблагодарен как терсит? Зачем по кругу непреклонно бредешь седьмую сотню лет? А впрочем, ты, как твой поэт, ни в чем не хочешь знать закона. У нас обоих повелось на все давать ответ авось. Авось, о, щебалет народный, тебе б я оду посвятил, но стихоплет великородный меня уже предупредил. Он прав, его тупая ода достойна нищего народа, который принял как пароль свою особенную роль. И то угрюмому тевтону пристрастие к выправке дано, французу легкости вино, моря достались Альбиону, над златом чахнет вечный жид, а нам авось принадлежит. Авось, аренды забывая, ханжа запрется в монастырь. Авось, по манию Николая, семейством возвратит в Сибирь сынов, которых нынче травят. Авось, дороги нам исправят и заведет крещеный мир на каждой станции сортир. Авось, в просторах наших стылах возникнет честный правый суд. Авось, нам вольность принесут извне, коль сами мы не в силах, как грезил сам Наполеон, да где ему пропал и он. Сей муж судьбы, сей странник бранный, пред кем унизились цари, сей всадник папу и венчанный, исчезнувший как тень зари, мечтал захваченной державе внушить понятие о праве, на холод цепи крепостной повеять гальскую весной, дать конституцию, какое российский дух себя хранит, разбивший грудь, а наш гранит, измучен казнью покоя, в изгнании гордый дух угас. Кто покорит нас, кроме нас? Тряслись грозно Пиренеи, волкан Неаполя пылал, безрукий князь друзьям морей из Кишинева уж мигал, а на Руси врагов развеев уныло правило Рокчеев, и в уши выбритым рабам гремел казенный барабан. Кинжал Лувьеля, тень Бертона, Шинье последние слова, Капета мертвый глава в видениях не тревожит трона, спокойно дремлется рабу, как деве сказочной в гробу. Я всех уйму с моим народом, наш царь в конгрессе говорил, и затруднялся с переводом французский дерзостный заил. Иль бредит он, как сивый мерин, и в самом деле так уверен, что вечен будет трон царей и стон военных лагерей. Ужель бессильно негодует российский ум тиранов бич? Твой царь в Европе держит спич, а про тебя и в ус не дует. Ты Александровский холоп, и никаких тебе Европ. Потешный полк Петра Титана, дружина старых усачей, предавших некогда тирана, свирепой шайки палачей, живой пример, что чувство долга нельзя позорить слишком долго, и что обычный здравый толк порой сильнее, чем честь и долг. Уже не раз слуга престола, красивых слов не говоря, смещал российского царя посредством выстрела простого или сурового штыка, но наша память коротка. Россия присмирела снова, и пуще царь пошел кутить, но искра пламени иного уже издавна может быть. В умах героев тихо тлело, в тиши замысливалось дело, во тьме огонь перебегал, и генерал уже твердил, что власть тирана терпеть дворянам не к лицу, и стыдно честному бойцу, что носит звание ветерана, служить игрушкой царских рук. Так собирался тайный круг. Пятийством резким знаменитые собирались члены сей семьи. У беспокойного Никиты, у осторожного Ильи. У них свои бывали сходки, они за рюмкой русской водки, они за чашей вина порой сидели до темна, но не от водки там пьянели. В тумане споров и легенд там замышлялся свой конвент. Им представлялось в буйном хмеле, что вольность юная жена и грудь ее обнажена. Друг Марса, Вакха и Венеры, там Лунин дерзко предлагал свои решительные меры и вдохновенно бормотал, читал свои наэли Пушкин, меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажался любительный кинжал, одну Россию в мире видя, преследуя свой идеал, Хромой Тургенев им внимал и цепи рабства ненавидя, предвидел всей толпе дворян освободителей крестьян. Так было над Невой льдистой, но там, где ранняя весна блестит над Каменкой тенистой и над холмами Тульчина, где Витгенштейновы дружины Днепром подмытой равнины и степи Буга облегли, дела иные уж пошли. Там Пестель, что с Юшневским вместе отряд из брутов набирал, холоднокровный генерал и Муравьев апостол мести, он полон дерзости и сил, минуты вспышки торопил. Сначала эти заговоры между Лафитом и Клико лишь были дружеские споры и не входила глубоко в сердца мятежная наука. Все это было только скука, веселье молодых умов, забавы взрослых шалунов. Казалось, их союз случайный, игра, но дело решено. Узлы к узлам, к звену к звено, и постепенно сетью тайной оплел Россию. В декабре наш царь дремал и вдруг помре. Ну, собственно говоря, на этом заканчиваются пушкинские 17 строф. Дальнейшую свою реконструкцию я, щадя вас, читать не стану, потому что действительно соревнования с Пушкиным здесь не выдержит никто. Но, тем не менее, сам по себе опыт, который взывает к продолжению, как вы понимаете, это действительно чрезвычайно полезное занятие для реконструкции пушкинского замысла. Мы очень мало знаем о том, каким задуман Онегин. Мне представляется, что замечательный, чрезвычайно всесторонний, чрезвычайно широкий энциклопедический ум Игоря Михайловича Дьяконова, автора статьи 82 года об эволюции замысла Онегина, вообще-то он был шумеролог, но об этом написал так, как бы в порядке хобби, мне кажется, что вот эта его статья 82 года, она наиболее адекватна. И в ней рассматривается самый экзотический, а вместе с тем и самый глубокий замысел. Дьяконов исходит из ключевого для Пушкина понятия симметрии. Но прежде чем мы об этом поговорим, мы должны вспомнить, что представляет собой Евгений Онегин, роман, удивительное совершенство которого абсолютно отбивает у любого читателя желание подумать о его смысле. Он так хорошо написан, и строки эти так привычно скользят в наш слух, что увидеть в них какой-то смысл и понять, что это могло быть иначе, для российского читателя почти невыносимо. Он привык к тому, что это законченная, цельная мраморная твердыня, что под этой мраморной твердыней идут какие-то бури, представить себе в самом деле очень сложно. Тем не менее, Онегин – живая, эволюционирующая и незаконченная вещь. Вещь, в которой Пушкин рассматривал разные варианты финала. И единственный в его биографии роман, здесь, пожалуй, с Дьяконовым можно не согласиться, который не имел свободного плана. Эдуард Григорьевич Бабаев в свое время предположил, что вообще в России было всего два свободных романа. Вот даль свободного романа, пушкинский термин, это имеется в виду роман, который пишет сам себя, без какого-либо плана. Начало большого стихотворения, которое, скорее всего, не будет окончено, предварял Пушкин первую главу. По всей видимости, тогда он действительно не представлял себе, куда роман может пойти далее. Книга, которая пишет сама себя под влиянием обстоятельств, гораздо интереснее, чем осуществление готовой умозрительной конструкции. Я полагаю, что Евгений Онегин был начат под влиянием минуты. Я полагаю, что сама по себе идея обращения к жанру романа в стихах владела Пушкиным давно, и он, разумеется, вслед за байроновским Дон Хуаном мечтал создать некий образчик русской политической хроники в стихах. Хроники, которая вобрала бы в себя всю русскую жизнь 10-20-х годов. Но по-настоящему приступить к этому ему помог случай. Он увидел героя. Следует сказать, что отношения Пушкина с Александром Раевским достаточно часто служили поводом подробного разбора. Думаю, что в этом смысле наиболее беспристрастный и при этом по-женски проницательный разбор предложила Цивловская в знаменитой, сильно нашумевшей в свое время статье «Храни меня, мой талисман». Мало того, что в этой статье достаточно прямо утверждалось, что одна из дочек Воронцовой, по всей видимости, была все-таки пушкинской. Там масса физиономических сходств, масса других указаний, но дело не в этом. Гораздо интереснее другое. Мы привыкли к тому, что наш национальный гений был образцом всех добродетелей. Между тем, добродетели его тоже довольно специфические. И с точки зрения Пушкина, безусловно, нельзя было считать грехом то, что он так увлекся женой непосредственного начальника. Более того, с нашей точки зрения, под лицом в этой истории выглядит Раевский, всего лишь за то, что его предпочли. Правда, у Пушкина относительно Раевского были свои, достаточно серьезные претензии. Стихотворение «Коварность», в котором Раевский не должен тратить пустых речей, потому что он осужден последним приговором, показывает нам явственно. Самый страшный грех в пушкинских глазах – это то, что он затейливо язвил пугливое его поэта воображение. Издевался над ним и без того с сыном, заставляя предполагать новые и новые опасности. Пушкин часто пишет о голосе презренной клеветы. Я думаю, что Раевский, тайный, а может быть и явный герой демона, вызывал у него столь резкое отторжение далеко не потому, что оказался счастливее в любви, и не потому, что распускал о нем слухи, а потому что Раевский воплощает собою наиболее ненавистный Пушкину тип. Мы можем много, конечно, говорить о том, что Пушкин ненавидит и Булгарина, и к властителю слабому и лукавому, прямо скажем, у него отношение неважное, и к Николаю он в последние годы относится отвратительно, а уж что говорить о гвардейцах вроде Дантеса, тут и вообще нет как двух мнений. Но особенно он ненавидит тип умного циника, потому что умный циник, который ничего во всей природе благословить не хотел, вот это для него именно потому ужасно, что это человек с бесспорными дарованиями, и потому человек опасный вдвойне. Демонизм всегда кажется Пушкину невыносимо провинциальным. Вот в этом отношении, кстати говоря, он с детства старше и умнее Лермонтова, который умеет очароваться демоном. Для Пушкина демонизм с самого начала – это отвратительный сговор с силами ада. Все можно. Можно развратничать умеренно, можно повесничать, можно пить, можно пренебрегать обязанностями. Нельзя измываться над творением, потому что творец – твой коллега. У клоунов есть принцип не сидеть спиной к манежу. Для Пушкина богохульство – это оскорбление в боге творца. Он может написать игривую гаврилиаду, в которой, по большому счету, ничего оскорбительного не содержится. Но если кто-то при виде творения язвит, негодует, отпускает пошлости, здесь Пушкин беспощаден. Цинизм – это для него то, что оскорбляет в боге поэта. И, может быть, именно поэтому Раевский – его главный и непосредственный враг на протяжении всех 20-х годов. Евгений Онегин – роман, задуманный как месть. Долгое время многие люди всерьез полагали, что в Онегине содержится пушкинский автопортрет. Это одна из весьма распространенных ересей пушкиноведения, распространенных потому, что Пушкин в лукавстве своем дает нам постоянные и довольно грубые намеки на то, что есть и сходство, да, и что он, хотя и рад заметить разность между Онегиным и мной, но и нельзя писать романы ни о ком, как только о себе самом, но тем не менее есть, видимо, и существенное сходство. Между тем, я был озлоблен, он угрюм, другие противопоставления, ироническое, что очень мило поступил с печальной Таней наш приятель. Все это наводит на достаточно серьезную мысль о том, что Онегин Пушкину глубоко чужд. Эта дистанция подчеркивается всемерно. Главное же, почему проводит главные демаркационные линии, почему проходит, собственно, это разделение, это, конечно, отсутствие у Онегина каких-либо способностей. Это способность к усидчивости, к чтению, к труду литературному или какому-либо другому. Писать он не может. У него есть только злоба и примитивная наблюдательность, циника и сноба. Абсолютно отсутствует то благоговение, то умиление перед миром, та поэтическая нота, которая так пленяет на самого начала в Пушкине. И, пожалуй, самый точный разбор Онегина, вот уж что действительно парадоксально, дан именно Писаревым. Все мы прекрасно помним писаревские статьи из его вот этой критической дилогии «Пушкин и Белинский». Все мы подсчитывали их в школе, многие тайно, потому что, разумеется, после 9 статей Белинского в ужасе мы переходим после этого к писаревским инвективам и видим, что Писарев гораздо веселее, гораздо убедительнее и, более того, логичнее. Когда мы читаем разбор образа Онегина, данный Писаревым, мы поражаемся абсолютно точным словом. Из всего этого мы видим, что Онегин человек безнадежно пустой и совершенно ничтожный, дословно. Проблема, ну, из чего делает, кстати, как вы помните, Писарев такой вывод. Из того, что он рассматривает поведение Онегина накануне дуэли с Ленским, берет его размышления о том, что на одной чаше весов лежит жизнь его недавнего друга, а на другой – мнение Зарецкого, презираемого всеми бритера и карточного вора, в котором многие не совсем безосновательно видели толстого американца, грубый шарж. И, разумеется, перевешивает мнение этого подонка. Из чего как раз и делается вывод о ничтожности личности Онегина. Мы, напротив, знаем, что Пушкин, чрезвычайно щепетильный в вопросах чести, все-таки перед дуэлью с Кюхельбекером ему сказал: «Друг, ты стоишь дружбы из эпиграммы, но пороху не стоишь». Вот это замечательная демаркационная, опять-таки, линия, пролегающая между Пушкиным и Онегиным, оказалось Писареву незаметно. Он в пылу юности, а писал это, не будем забывать, очень молодой человек, 25-26 лет, к тому же заключенный в Петропавловскую крепость на 4 года за несчастную эту брошюру Шенферотти. Ну так вот, Писарев, пишущий это, в пылу разоблачений не заметил, что он в сущности повторяет пушкинские инвективы. Он не заметил различия. Он решил, что Онегин положительный герой и протагонист. Разумеется, дудки. Разумеется, ничего подобного. Весь роман — это расправа, может быть, с тем, что Пушкин ненавидел в себе, а более всего с тем, что он ненавидел окружающих. Это расправа с тем типом светского молодого бездельника, самоуверенного циника, играющего чужими чувствами, который неизменно счастлив в любви, который не делает ничего для того, чтобы привлекать к себе сердца, который безусловно и стопроцентно ничтожен, потому что не обладает никакими талантами и помнит хоть не без греха из «Энеиды» два стиха. И именно эта пустота, воплощенная пустота, так привлекательна для всех. Потому что всегда, чем меньше человеческих качеств демонстрирует герой, тем он, разумеется, пленительнее для женской души. Это загадка, которую сам Пушкин обозначил словами: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы». Так вот, удивительный парадокс Онегина заключается в том, что это роман об отрицательном протагонисте, если и протагонисте вообще. Роман с самого начала разоблачительный, шаржирующий героя, и в 7 главе, доходящий до прямого диагноза: слов модных полный лексикон, уж не пародия ли он? И когда мы понимаем, что Пушкин в самом деле обрек своего героя на расправу, нам становится абсолютно ясно, что истинный герой этого романа, разумеется, не Евгений Онегин. И, собственно, главная затея Пушкина – это посредством этого романа, ну, как у Горького с Самгиным, разобраться с наиболее ненавистным ему типом, с его мрачным двойником, который может быть и умен, но при этом совершенно бесчеловечен и бездарен. Разумеется, альтернативой ему оказывается не Ленский, а оказывается Татьяна, у которой гораздо больше пушкинского, нежели в меланхолическом крикуне Ленском. Но здесь следует сделать еще один небольшой экскурс, собственно говоря, в область композиции Онегина, потому что Онегин ведь представляет собой не что иное, как тройной автопортрет. Онегин – это то, чем Пушкин мог стать, желал иногда стать, добиваясь успеха у светской черни, и то, что он ненавидел, то, чем он не был, то, от чего он в ужасе отворачивался. То, что приходит в конце романа к полной, в общем, жизненной катастрофе. Ленский – то, чем он был, то, что он знал за собой, то, что он ловил в себе, то, что он в себе любил, как ни странно. Потому что в 6 главе, в конце концов, он все-таки дает Ленскому шанс. Он может быть для счастья мира, или хоть для славы был рожден его умолкнувшая лира, могучий, непрерывный звон в веках поднять могло. Разумеется, это пророчество и о собственной судьбе тоже. И после этого он лишь в утешении произносит эту довольно-таки, прям скажем, циничную сентенцию. А может быть, и то поэта обыкновенно и ждал удел. Прошли бы юношество, лето, в нем пол души бы охладел, во многом он бы изменился, расстался с музами, женился, в деревне счастлив, рогат носил бы стегный халат и так далее. Это тоже вариант судьбы, от которого он отворачивается с некоторым ужасом. Но то, что здесь есть внутренняя линия, понимаем мы все. А вот то, чем он желал быть, это, разумеется, Татьяна. Блажен, кто шел дорогой строгой, большой дорогой столбовой, кто цель имел и к ней стремился, кто знал, зачем он в свет явился. Татьяна – это тот самый образец нравственности и долга, чистоты и таланта. Не будем забывать, что лучшее отступление, лучшее стихотворение в романе отдано все-таки ей. Письмо Татьяны превосходит, безусловно, и стишки Ленского, и отрывки из альбома Онегина. Это выдающийся лирический текст. Если девушка пишет такое в 17 лет, то уж как-нибудь можно подумать, что в ней авторская линия сказалась наиболее отчетливо. Что до названия романа, который все-таки называется не Татьяна Ларина, а Евгений Онегин, так ведь у Пушкина и романа Пугачёва называется «Капитанская дочка». И роман о бедном Евгении, уместившийся в одну поэму, называется «Медный всадник». пушкинская любовь к сползанию по диагонали очень точно всегда сказывается и в названиях. Потому что название – это не более чем метка, символ, уводящий читательское внимание очень часто от главного. Или, во всяком случае, Онегин есть, безусловно, главный двигатель сюжета, но он никак не главный герой. Как же должна была развиваться судьба Татьяны, которая со своей чистотой и талантом противопоставлена так явственно человеку без совести, без сердца и без дарования? Я думаю, что судьба ее, и в этом смысле как раз не только дьяконовская концепция, но и весьма многие, когда речь заходит о романе, она должна быть роковым образом связана с тем, что муж ее генерал. И хотя он и назван толстым этим генералом, но тем не менее в «Черновиках» 8 главы мы встречаем упоминание о том, что он ровесник Онегина, что они смеются вместе, что они вспоминают общих приятелей, а это может быть и Каверин, и Чедаев, и кто угодно, и Нащекин, если угодно. Но самое принципиальное здесь, что согласно датировке Лотмана, его хронологии романа, действие последней главы происходит весной 1825 года, а именно за 7-8 месяцев до декабрьских событий. Что касается проблемы Пушкина и декабристы, она освещалась множество раз. Известна замечательная острота Тамары Габбе, сказавшей о книге Нечкиной «Грибоедов и декабристы». Грибоедова нет, декабристов нет, одно «и» растянутое на 825 страниц. Это, конечно, верно. Но верно и то, что от этой проблемы, такой-то и декабристой, мы уйти не можем все равно. Уйти не можем прежде всего потому, что как бы то ни было... Абсолютно правильна характеристика Тынянова из пролога к смерти Вазир Мухтара. На очень холодной площади исчезло поколение 20-х годов с их прыгающей, исчезли люди 20-х годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось. Действительно, вместо прыгающей походки мы наблюдаем уже какой-то сплошной ползучий николаевский ад с отдельными просветами внутри, кто бы спорил. Так вот, это ключевое событие никак не могло быть Пушкиным обойдено. И единственным ответом на образ Онегина, на Онегина, приходящего к жизненной катастрофе, был бы, разумеется, нравственный выбор Татьяны и ее нравственный подвиг. Она должна была повторить путь своего главного прототипа, а этим главным прототипом многие, и я в том числе, считаем, не сговариваясь, Марию Раевскую. Более того, жена декабриста Пущина, которого с Пушкиным связана, пожалуй, нежнейшая дружба во всей жизни, тоже считала себя одним из возможных прототипов, и в письмах к мужу подписывалась «Твоя Таня», и он называл ее Таней. Многие жены декабристов увидели в Татьяне свой идеал, любимый образ. И то, что в конце романа, по всей вероятности, декабристская тема должна была разрешиться отъездом Татьяны в Сибирь, как ни парадоксально это звучит, но с точки зрения пушкинской симметрии, пушкинской любви к симметрии, это наилучший выход. Не будем забывать о том, что, собственно, пушкинское творчество, главная пушкинская линия в литературе, вот как ни странно это звучит, это линия путешествия западника на восток. Вообще пушкинское творчество странным образом смещается на восток с самого начала, с безусловной франкофонии, с безусловного западолюбия, с безусловной ненависти к русскому, кондовому, почвенному и прочему, он под конец становится не то чтобы государственником, нет, конечно. Он ищет в Оренбуржье, потом в Сибири, и, наконец, в последнем своем тексте, в конспекте «Описание земли Камчатки» Крашенинику, ну, уже восточнее некуда, он ищет там свободы. И вот это смещение на восток, оно пронизывает все его тексты, как, собственно говоря, смещение знаменитое от одной мысли к другой пронизывает по диагонали всю Онегинскую строфу. Пушкинская поездка 1932-1933 годов в Оренбург, пушкинское постоянное тяготение к Москве в противовес Питеру, в котором ему под конец так гибельно. Пушкинское обещание Марии Раевской на проводах ее, на которых он присутствует, обязательно посетить декабристов. Помните у Некрасова, да? Поэт написал Пугачева, но в дальние наши края не попал, как мог он сдержать это слово. Мечта о путешествии в Сибирь, мечта о том, чтобы сместиться в свободные непонятные пространства, эта мечта, в общем, так или иначе пронизывает все его тексты. И надежда на то, что в конце концов Татьяна обрела бы смысл жизни и свою женскую судьбу вот там, во глубине сибирских руд, это для композиции романа необычайно симметрично. Почему? Потому что никакого морального поражения в той редакции романа, которую мы имеем, Онегин в общем не получил. Никакой такой уж разбитой жизни. Более того, Набоков в своих достаточно субъективных, но во многом, конечно, исчерпывающих комментариях к Онегину, он говорит, все, что делает Татьяна в финале, по идее, должно предварять то, что вот сейчас она бросится ему на грудь. Разумеется, всякая порядочная женщина, перед тем, как дать окончательное согласие, должна немного поговорить о том, что она другому отдана и будет век ему верна. Но ровно после этих слов должно произойти роковое сближение. Может быть, Набокову было виднее, может быть, он знал уже женщин первой половины 20 века, у которых действительно чаще всего слова «я другому отдана и буду век его верна» служили лишь неизбежной любовной прелюдией. Но, тем не менее, если бы даже это произошло и такой пошлый финал осуществился бы, это никоим образом не может выглядеть финальной авторской волей. Что же до внезапного звона шпор и внезапного появления мужа, то это никак не означает для Онегина нравственной катастрофы. Это означает всего лишь, что он попал в неловкое положение, которое нужно каким-то образом, да, превратить в шутку. И по всей вероятности у него бы это успешно получилось. Все попытки привязать каким-то образом Онегина к декабризму, разговоры о том, что Онегин мог бы примкнуть к декабристам и погибнуть или отправиться в Сибирь, противоречат, конечно, всему образному строю романа. Мы не можем себе представить, чтобы этот человек хоть в какой-то степени способен был пожертвовать собой. Более того, единственное и главное, может быть, что мы помним об Онегине из 8 главы, это жесточайшая пушкинская насмешка. «Дни мчались, в воздухе нагретом уж разрешалась и зима, и он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума». Все эти замечательные обещания оказались абсолютно пустыми словами. Декабристы не идут от разочарования в жизни. Кстати говоря, Онегин в 9 главе, которая должна была стать окончательной, в трехчастной композиции романа «Три по три», как раз говорит о себе следующим образом. «Зачем я пулей в грудь не ранен? Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в параличе, зачем не чувствую в плече хоть ревматизма? Ах, создатель, я молод, жизнь во мне крепка, чего мне ждать? Тоска, тоска». Предположи, чтобы человека с такими настроениями и с таким интеллектуальным багажом пригласили в тайное общество. Я думаю, не может и самый оптимистический читатель. Особенно если вспомнить, что сам Пушкин такого приглашения не удостоился. Ну, впрочем, если бы удостоился, то, вероятно, он с самого начала сознавал бы обреченность происходящего. Онегин – циник. Из Онегина такой же декабрист, как, допустим, из Ленского помещик, или как из Ленского благодетельный муж. Мы с самого начала прекрасно понимаем, что декабристские строфы в поэме являются в лучшем случае абстрактной картиной времени. Но поскольку у Пушкина абстрактных картин не бывает, мы прекрасно понимаем, что это и есть путь, который уготован Татьяне. Татьяна ни в коей мере не разделяет интересов мужа, и ничего о нем не знаю. Муж в сражениях изувечен, и нас зато ласкает двор. Вот все, что она о нем говорит. Татьяне, в общем, абсолютно безразлична судьба народа, поскольку она, хотя и русская душою, но любит только няню. И здесь как раз замечательная заметка Керн, которая писала, что Пушкин во всей жизни из женщин любил, может быть, одну свою няню, да немного сестру. Это достаточно глубокое замечание, хотя в нем сквозит, конечно, и скорбь оскорбленной женщины. Женщины, в конце концов, отвергнутые. Но, тем не менее, ничего не поделаешь, это, скорее всего, верно. Татьяна любит не народ, Татьяна любит отдельных людей. Но для Татьяны, безусловно, на первом месте всегда идея долга. И именно следуя этой идее долга, она должна отправиться туда, куда всю жизнь мечтал отправиться Пушкин. Давно замысленный побег. Туда, где нет условностей, туда, где нет света, туда, где нет и не будет доступа Онегину. И вот за этим, собственно говоря, окончательная моральная победа. Этим и должен был бы венчаться роман, а герой остается один, никому уже ровно не интересный. И это нормальная судьба любого светского сноба. Кстати говоря, и сам Александр Раевский во всю свою жизнь ничего выдающегося не совершил. Помним мы его прежде всего по стихотворению «Коварь». Когда я излагал эту версию одному хорошему знакомому и достаточно крупному пушкинисту, он сказал, что ему в ней тоже видится желание, очень советское желание, приписать Онегина к декабрьскому восстанию любой ценой, сделать из Пушкина большего борца с самодержавием, нежели он был. Я думаю, что это не так. Я думаю, что здесь речь идет вообще не о борьбе с самодержавием. Здесь речь идет о самозащите творца, о статусе творческого человека. Как бы мы ни относились к Пушкину, но главный акт, я думаю, что все мы относимся к нему одинаково, как к национальной святыне, мы должны понимать и то, что, ну, понимаете, вот как главная тема в христианстве, его удивительный протест против книжников и фарисеев, его удивительное обращение к человеку поверх институции, генеральная тема христианства, конечно, точно так же и генеральная тема Пушкина на протяжении всей его жизни – это защита Творца, это то, что мы должны быть на его стороне. И, безусловно, главный пафос его романа – это возражение успешным циникам, лощеным снобам, жестоким презирателям окружающих. Презрение – такая удобная поза, оно так выгодно, за это так легко уважать. И именно против этого в главном произведении Пушкина обращен главный выпад. А главная правда осталась бы за милосердием и долгом, к чему он нас, собственно говоря, и призвал. Вот это то немногое, что я могу изложить. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте на эти темы поспорим.
Почему же этого не случилось?
Я полагаю, что этого не случилось по совершенно очевидным обстоятельствам. Роман, который венчается отъездом Татьяны государственным преступником, находящимся в Сибири, в 30-м году закончен быть не мог. Так. И появиться в печати не мог тем более. У Пушкина был уже достаточно печальный опыт Бориса Годунова, который пролежал в столе 6 лет, вызвав монаршее неудовольствие, и когда вышел, было поздно. Вот с Борисом Годуновым, кстати, случился удивительный парадокс. Всякий современный российский литератор, когда он считает в критике какую-нибудь гадость о себе и недоумевает, как это его такого прекрасного так полили, должен почаще вспоминать стишки, кажется, из «Сына Отечества» за 31 год. И Пушкин стал нам скучен. И Пушкин надоел, и стих его не звучен, и гений охладел. Бориса Годунова он выпустил в народ. Убогая обнова, увы, на Новый год. Когда про это послушаешь, начинаешь как-то понимать, что уготованная тебе, в общем, фигня. Да еще, может быть, и по заслугам. Все, что про тебя напишут когда-либо. Так вот, Пушкин много настрадался от Заилов именно из-за несвоевременности появления его текстов. Кстати говоря, гораздо более невинное произведение, «Медный всадник», не было разрешено к печати. Вернее, разрешено было с такими купюрами, что печатать его не возымело смысла. Теперь вообразите же себе положение Пушкина, который вынужден регулярно читать и выслушивать о себе, что дар его иссяк, а у него в столе лежит в это время лучшая русская поэма, когда-либо написанная. Тот же самый «Медный всадник», из которого напечатано одно вступление, далеко не самая сильная его часть. Видимо, он не мог себе позволить оставить в столе самое задушевное свое произведение. Хотя довольно внятные намеки на развитие такого сюжета можно было бы, как пишет Дьяконов, и здесь я с ним согласен, увидеть в Рославлеве, где есть еще один тип русской женщины, жертвующей всем ради долга. Но роман этот, по сути дела, перепев Загоскинского романа, остался недописан, поскольку Пушкина, видимо, отвлекли другие замыслы. Но то, что он намеревался вернуться к продолжению Онегина, еще и в 1935 году по многочисленным советам друзей, тому порукой две необработанные строфы, которые вроде бы как должны вернуть нас к этой теме. Но, к сожалению или к счастью, роман известен нам в том виде, в каком известен.
Не странно ли, что такой образец нравственности признается в любви к ничтожеству?
А видите ли, вся хроника русской жизни, а может быть и не только русской, показывает нам образцы нравственности, влюбленные в ничтожество. Дело ведь вот в чем. Не следует видеть в этом, конечно, вопль обиженного, там, оскорбленного мужского самолюбия. Нет, вовсе. Но пустота – очень притягательная штука. Ведь в чем притягательность Онегина? Почему, собственно говоря, Онегин является собой такую опасную бациллу? Почему стоило целый роман в стихах посвятить разоблачению этого типа? Байронизм – это болезнь века. Наполеонизм – другая его болезнь. Это все очень мило в теории или когда речь идет о гигантах, о титанах. Но когда Байроном заделывается совершенное ничтожество, умеющее только презирать людей, да, то это все равно, как если бы кто-то на основании хромоты провозгласил себя Байроном или, не дай бог, Раковым, тоже охромевшим. Да? Хромоты недостаточно. У Юны Морец замечательные были слова. Он извилистой рукою раздвигает юбок стружки, пустотою плутовскою, развлекая плоть. Послушайте, вот эта плутовская пустота, она жутко соблазнительна, ведь пустоту можно наполнить любым смыслом. Раевский был в любви действительно гораздо удачливее Пушкина, хотя полным ничтожеством, конечно, не был, боже упаси. Дело именно в том, что сегодня в чрезвычайной моде, в чрезвычайном распространении вот этот навык всеобщего презрения. Очень мало кто подражает Кушнеру, но все подражают Бродскому. И есть большая, действительно, большая группа графоманов, пишущих вот с этим таким картавым, гнусавым призвуком, который чувствуется с самого начала, с массой римских или китайских реалий, с обязательным перечислением, как главным приемом, перечнем всего, что героя так утомило, что он так ненавидит, потому что действительно все ему скучно, все он превзошел. Как правильно сказал совершенно Кушнер, который Бродского ценит очень высоко, потому что это поэзия рассматривания косточки, в то время как можно ведь съесть и персик. Это очень точно. Бесконечно рассматривать косточку и ее бесконечно презирать. В этом есть, пожалуй, какой-то шанс завоевать сердце девушек из провинциального литобъединения, но едва ли это верный путь к литературе, которая все-таки держится на восхищении миром Божьим. А вот Онегин не умеет восхищаться миром Божьим. Потолок Онегина – это «Боимся мы графини Овой, как вы боитесь паука». Или там, «Я черным соболем одел ее блистающие плечи», где очень точно предсказан, кстати, Венедиктов. То есть Бенедикт. Вот, поэзия такого восхищения плечами. Да? Безусловно, мы никогда не увидим в Онегине ни искры поэтического чувства. Но именно поэтому Татьяна влюбляется в него, а не в милого чудаковатого Ленского. Возникла тягостная пауза. Да, пожалуйста.
Существует такое распространенное мнение, оно касается не только Пушкина, но и того же Лермонтова, что человек успел высказать все, что он должен, все, что в нем было заложено, поэтому его смерть логична. Лотман цитирует письмо Боротынского 40-го года к жене, который имеет доступ к рукописям Пушкина, пишет, что он только лишь зрел.
Только созревал.
Гений, отличие гения от таланта в том, что он не предсказывает. А могли бы вы предсказать будущее? Гипотетически будущее Пушкина, кто это, редактор.
Знаете, вот с Лермонтовым в этом смысле проще. Толстой про него замечательно сказал: если бы он прожил еще 20 лет, и мне, и всем остальным нечего было бы делать. У Лермонтова был задуман огромный исторический роман. Вот здесь я сделаю экскурс, у вас очень интересный вопрос. Экскурс некоторый я сделаю. Все говорят: вот, нельзя гадать. Загад богат не бывает, любимая русская пословица. Нельзя экстраполировать. Но поскольку смерть Пушкина, и уж смерть Лермонтова точно, была сцеплением достаточно роковых и нелепых случайностей, как и Чернобыль в свое время, почему бы не пофантазировать о том, что было бы без этого? Я думаю, что совершенно неосновательна попытка Татьяны Толстой увидеть в позднем, стареющем Пушкине в рассказе сюжет консерватора и чуть ли не обскуранта, который там, кстати, гуляя по аллее, гоняет и пугает маленького кудрявого мальчика Володю. Значит, ну действительно, когда умер Вяземский, Ленину было 8 лет, а ведь он родился задолго до Пушкина. Представить себе это совершенно, конечно, невозможно. Первая эпиграмма Вяземского, да, кажется, 8-го года. «Уж подлинно бибриз богов языком пел, и смертных бой его никто не разумел». А умер за 2 года до Блока. В какой крошечный период, за 2 года до рождения Блока, в какой крошечный период уложилась вся русская классическая культура, страшно сказать. Я думаю, что из Пушкина не получилось бы такого мрачного старичка лысеющего, хотя, к сожалению, он начал плешиветь незадолго до смерти. Не получился бы государственник, потому что он в 36-м году говорил Сологубу: «О, я уйду теперь в оппозицию», на что молодой Сологуб язвительно думал: «Нет теперь оппозиции, некуда теперь уйти». Я полагаю, что Пушкин осуществил бы замысел русского Пилама, большого нравоописательного романа или романа «На Кавказских водах». Он довольно близко подходил к замыслу героя нашего времени. Я полагаю, что Пушкин вернулся бы к поэтическому творчеству в полном объеме, потому что Каменноостровский цикл 36-го года, безусловно, доказывает начало у него нового поэтического периода. И я подозреваю, что он очень многое сделал бы для развития русского стиха, потому что песни западных славян 1935 года – самый решительный вклад в эволюцию русского стиха, который мы наблюдали. Дольник, акцентный стих, отказ от рифмы. И там гениальные же стихи, на самом деле. Я думаю, лучшие из того, что было написано в русской поэзии в 30-е годы. Так что у меня есть твердая убежденность, что он не то чтобы он созревал. Он вообще довольно зрелый художник с 20-го этот примерно года. Он с молоду был молод, но вовремя созрел. Я просто полагаю, что его путь пролег бы в поэзию метафизическую, религиозную, глубже, может быть, каким-то исканием чуть ли не масонским, не знаю, но во всяком случае Пушкин не был бы больше реалистом. Пушкин был бы историком, недолго побыв в прозе нравописателем, в поэзии он стал бы, я абсолютно уверен, отцом нового и главного направления русской религиозной лирики, которой почти нет метафизической лирики русской. Есть кое-что у Баратынского, есть кое-что очень натурфилософское, очень пантеистическое у Тютчева, по сути дела, в общем, атеистическое, конечно. Я думаю, что Пушкин стал бы отцом русской религиозной поэзии, так же, как Моцарт стал отцом такой конспиративной религиозной оперы «Волшебной флейте». Думаю, что его творчество шло бы по пути метафизическому. И думаю, что мы прочли бы на этом пути, ну и прочтем еще, конечно, ведь он там, я думаю, продолжает работать, прочтем когда-нибудь такие тексты, от которых действительно многое может перемениться.
А как вы полагаете, не мешает ли нормальному восприятию Онегина оперы Чайковского?
Видите ли, нет, не мешает, даже скажу почему. Ведь задача оперы и задача Чайковского в данном случае, она не то чтобы трактовать поэму, трактовать роман, она в том, чтобы популяризовать его, привлечь к нему внимание, и с этим она справляется великолепно. Есть один существенный перекос в опере, ну точно так же, как почти все школьники убеждены, что Лиза из «Пиковой дамы» утопилась. Чего близко не было. Она завела воспитанницу и стала второй «Пиковой дамой», что гораздо тоньше. Так вот, у Пушкина Татьяна более-менее похожа, Онегин более-менее похож, а Ленский не похож. Куда-куда вы удалились, эта пошлятина не могла исполняться всерьез. А для Пушкина это пародия. «Приди-приди, желанный друг, приди-приди, а твой супруг», так он писал темно и вяло. В чем гениальность поэмы, трагизм, что накануне гибели герой пишет бездарные стихи. Нет бы отдать ему что-нибудь великое и прекрасное. Нет, здесь все так несправедливо. Талантливый человек и любовное письмо пишет талантливо, как Татьяна, а молодой и вторичный поэт и перед смертью пишет довольно вторичные стихотворения. Но то, как оно исполняется там, это, разумеется... Но, с другой стороны, здесь есть тоже свой плюс. Это ария знаменитая Ленского «Под падающим снежком», этот образец, так сказать, пошлости, которую Набоков так остроумно высмеивал, она ведь действительно сделала эти стишки некоторым символом трюизма, некоторым олицетворением пошлятины. Ну, вспомним знаменитую басню Эрдмана и Масса. Помните, да? Один поэт, чего-то сились, воскликнул Пушкину сродни. «Куда-куда вы удалились весны мои золотые дни?» Золотые дни ответствовали так. Мы не могли не удалиться, раз тут у вас такой бардак, и вообще бог знает, что творится. Золотые дни в отсталости своей не понимали наших дней. Ну, то есть, в общем, справедливость восторжествовала. Ну, не в последнюю очередь, благодаря Чайковскому.
А вы постановку Чернякова в Большом театре не видели?
Нет, я, к сожалению, очень редко бываю в театре, потому что, как вы знаете, везде опаздываю, как вы уже заметили, и просто у меня очень много других занятий. Но я... абсолютно уверен, что эту оперу нельзя ни улучшить, ни испортить никакой постановкой. И я... ну, надеюсь, очень может быть. И для меня, понимаете, ведь опера для меня здесь вещь десятая, потому что я думаю, что сам Пушкин, увидев эту оперу, хохотал бы от души. Просто хохотал бы. Без всякой злобы, потому что, ну как, ну он вообще оперу, так сказать, воспринимал, как мы знаем, довольно хладнокровно. Его гораздо больше интересовал балет, где быстрые ножки и ножку бьют. Да? К музыке он был, в общем, довольно равнодушен, довольно холоден. Он сам до такой степени полон музыки, что смешно ждать от него еще какого-то уважения к опере. Единственное, что он об опере в своей жизни написал, это четверостишие в кантате про Глинку. слушая сию новинку, зависть злобой омрачать, пусть скрежещет, но уж глинку сотоптать не может в грязь. Но, так сказать, это очень мило, да, действительно, глинка, но все-таки достаточно по-небратски. Поэтому и запищит она, бог мой, приди в чертог ко мне золотой. Вот она запищала. Это совершенно не умаляет достоинств оперы, гениальной во всех отношениях, а уж первый дуэт, написанный на «Слыхали львы», ну тут уж что говорить. Но просто, как бы сказать, Пушкин, я думаю, и к экранизации Онегина с Лив Тайлор отнесся бы очень снисходительно. Во-первых, ему понравилась бы Лив Тайлор, это его тип, крупная женщина с маленькой ножкой. А кроме того, ему понравилось бы, что к его роману привлечено серьезное внимание. Что говорить, если даже чудовищные иллюстрации к Онегину вызвали у него довольно милую насмешку. Пупок чернеет сквозь рубашку, наружу титька, чудный вид. Татьяна мнет в руке бумажку, за ней живот у ней болит. Она затем поутру встала при бледных месяцах лучах и на подтирку изорвала, конечно, Невский альманах. Или совершенно классическая, где Пушкин с Онегином стоят напротив крепости. Вот, перейдя через мост, как Пушкин, опершись жопой о гранит, сам Александр Сергеевич Пушкин с месье Онегином стоит, не удостаивая взглядом твердыню власти роковой, он крепости стал гордо задом. Не плюй в колодец, милый мой. Вот я думаю, что примерно того же удостоился бы и Чайковский, и все, он же понимал, что все это продиктовано любовью. Сейчас расскажу, да. Значит, вот это интересная история. Дело в том, что в сети мне регулярно приписывается авторство романа «Кот Онегина», что неправда. Роман «Кот Онегина» написал мой близкий друг Максим Чертанов. Это псевдоним, это, в общем, ни для кого не тайна. Но это конкретное лицо. Именно поэтому я с таким умилением читаю разговоры о том, что и Остромова написал Максим Чертанов, и Юрий Милославский, тоже его сочинение. Мы с Максимом Чертановым дружны очень давно. Максим Чертанов – это красивая рыжая девушка, родом из, кстати, той самой Сибири. Она меня помладше здорово. Она написала для ЖЗЛ несколько биографий. Ну вот, когда мы с Чертановым в очередном, так сказать, приступе острого безденежья обдумывали, а что бы нам такое сочинить, на нашем пути возник Сергей Бережной, замечательный редактор из издательства «Амфора». Сначала мы сочинили для него роман «Правда» про такого веселого толстого Ленина, который, ну, этот роман продается, и 5 изданий разошлись, и мы продолжаем до сих пор получать, спасибо Бережному, скромные за это проценты. Правда, нас пытались побить в Ульяновске, но обошло. А потом мы подумали, а вот что бы нам написать русский код да Винчи? Что у нас да Винчи? У нас, конечно, Онегин. И Чертанов, с присущей ему чрезвычайной скорострельностью, за 4 месяца набросал этот роман «Кот Онегина», который побил какие-то фантастические рекорды продаж 3 года назад и тоже продолжает до сих пор Чертанова кормить. Там нет ни одной моей строки. Мой вклад в роман выразился в 2 вещах. Во-первых, там описан толстый писатель, который занимается расследованием вот этой онегинской конспирологии, и в нем я в ужасе узнаю некоторые свои черты, хотя, по-моему, я не толстый. Но это бог с ним. А во-вторых, там же есть записанная мною по просьбе Чертанова реконструкция 10 главы. Я отнесся к этому, как, в общем, к такому доброму и дружескому вызову. Здесь, по-моему, ничего оскорбительного для Пушкина не содержится. Другое дело, что в романе Чертанова Пушкин сделан не просто негром, а знатоком вуду, пророком таким национальным. И там он, значит, вот благодаря этой удивительной своей способности провидит будущее. Мне пришлось приписать еще 3 строфы, где он описывает восстание в 2008 году, которого, как вы знаете, не случилось. Но роман вышел в 2008. А тем не менее, идея о том, что Пушкин имеет какое-то отношение к тайнам негров, оно было высказано одним замечательным исследователем, когда я вот ему в Америке рассказывал историю, этот был гениальный исследователь, Пол Дебрецени, замечательный специалист по русской истории и культуре. Я ему рассказывал идею ЖД, говорю, вот мне кажется, что в России есть коренное население. Он стремит ответить, да, это коренное население негры. Пушкин, его национальный поэт, и именно он негр, конечно, да, араб Петра Великого, да, вот отсюда все это. И, конечно, именно негры являются хранителями вудуистских традиций России. Вот тогда мы, собственно, и пришли к этой замечательная идея, и Дебрецени я глубоко благодарен. Роман «Кот Онегина» вы можете скачать в интернете, он там имеется в изобилии, или купить где-нибудь, если он еще остался. Вот там целиком напечатана эта реконструкция 10 главы. По-моему, тоже уже 10-я, потому что их существует очень много.
Скажите, а как вы думаете, возможно было бы 11 или, допустим, 12
Ну вот в реконструкции Дьяконова 12 глава была. Она была придумана, и она, так сказать, была желательна, потому что надо было каким-то образом разобраться, как он пишет, с судьбами Николаевской России, посмотреть, когда она пришла. Но я боюсь, что ее не могло бы быть, просто потому, что вообще это время уже не поэтическое, по большому счету. Уже в 30-е годы Пушкин сам тяготеет или к прозе, или к тому странному прозопоэтическому синтезу, к тому гениальному эпосу, который дан в «Песнях западных славян». Кроме того, Пушкин поздний, Пушкин религиозных исканий, я думаю, не стал бы приводить Онегина в монастырь или Татьяну, а другие варианты ему были бы неинтересны. Мне нравится, что в романе 8 глав, потому что все-таки как-никак семерка – символ божества, шестерка – символ антихриста, а восьмерка – символ совершенства. Так что все совершенно. Но не впадая даже в эту каббалистику, я с удовольствием хочу сказать, что лучший роман – это не оконченный роман. Роман, который дает, свободный роман, который дает нам право домысла. Набоку хотелось, чтобы Татьяна отдалась Онегину, он волен себе это домыслить. Мне хочется, чтобы она поехала к декабристам. А кому-то хочется, например, чтобы она постарела и потолстела, и тем самым Онегин одержал бы над ней окончательную и последнюю победу. Все мы ведь о таком мечтаем, да, увидеть когда-нибудь наш идеал лет 10 спустя, когда мы еще ничего... А она уже снежная баба, баба на чайник. Есть такая мечта? Есть. Пожалуйста, Пушкин любезно оставляет вам и этот вариант. И желающие могут дописать такого Онегина, когда в 1938 году Онегин, разочарованный, охлажденный, вернулся с очередного Кавказа, едет по Невскому и что же видит? Прекрасный вариант. Знаете... Да, вот тут, на самом деле, мне кажется, вы угадали главную тенденцию русской литературы, которую Добролюбов еще пытался как-то обосновать. Конечно, самый протест, самый страстный, вырывается, как мы помним из статьи о Катерине «Луч света», да? Вырывается из самой слабой груди. Вообще в русской поэзии тема вечной женственности, сейчас вот Лада Панова, кстати, пишет об этом большую работу, тема вечной женственности, она доминирует, по большому счету. Мы... По пальцам перечтем русские романы, в которых носителем правды и носителем морали был бы мужчина. Пожалуй, кроме Пьера Безухова, не на ком взгляду отдохнуть. Сквозная героиня Тургенева – это Елена, которая смелее Шубина и Берсенева, дальновиднее Инсарова. Наташа Ростова – носительница толстовской правды – и Анна Каренина в каком-то смысле мудрее Левина, потому что в левинское прозрение мы мало верим. Соня Мармеладова вывела Раскольникова из его нравственного тупика. Лиза Хохлакова указывает путь Алёше Карамазову в гипотетическом продолжении романа. Катюша Маслова перерождает душу Нехлюдова. О стихах о прекрасной даме тут уж, я думаю, можно не упоминать. А если вспомнить, например, героя нашего времени, то тут уж совершенно очевидно, за кем моральная правота. Конечно, она за Верой, которую не зря зовут Верой. Вера и Мэри – два ангела на пути главного героя, а главный герой ведет себя как законченная скотина. Кстати говоря, вот я с некоторым ужасом наблюдал, что давеча, давая детям мертвые души, я их спросил, помню, я об этом уже рассказывал, спросил, вот Гоголь приплел подлеца. Это первый подлец в русской литературе, в русской прозе такого масштаба. Но не первый, собственно говоря, с начала века. А кто же до него был таким главным подлецом, сказал я, разумеется, имею в виду Молчалина. Печорин крикнул хором весь класс. Очень трудно понять и объяснить сегодняшнему ребенку, что Печорин не подлец. Что Печорин герой нашего времени. Что он, если и делает гадости, то прежде всего себе самому. Для них вот это абсолютно недоступно. Для них он законченная скотина. Поэтому... Если мы говорим о героинях, то, безусловно, герой нашего времени – это роман о трех героинях, о трех невинных жертвах – Абели, Мэри и Вере, которые и знаменуют собою своими даже сходными именами, этими хроическими, вот этим ЕА, знаменуют собою, конечно, некоторую моральную правду для героя, а сам он, разумеется, снабжен великолепной авторской эпитафией. Недавно узнал я, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие чрезвычайно меня обрадовало. О чем же здесь говорить? Так что женщина – героиня русской литературы и русской жизни. А просто она не может достаточно хорошо сама о себе написать. А для этого нужны мы. Тут ничего не сделать. Вот.
А как вы предполагаете, почему там на человека, глядя на русскую литературу, называют Толстого, Чехова, Достоевского и крайне редко Пушкина?
Вот я когда-то вот Бориса Борисовича Гребенщикова спросил, там, применительно к одной его цитате, не его, а Набоковской, вот почему, по его мнению, Набоков так думает. Он долго думал, пытаясь формулировать, он сказал, потому что Набоков кретин. Вот это конечно, неправда, но, наверное, потому что западный человек чего-то недопонимает очень существенного. Ну, может быть, потому что для западного человека до сих пор фигуры такого действительно возрожденческого масштаба это Гёте и Байрон. Хотя оба они, на мой взгляд, даже в лучших своих творениях, даже Байрон в «Мистериях», даже Гёте в «Фаусте», они Пушкину, так сказать, Пушкина ни в чем не превосходят, это как минимум. А уж Борис Годунов, на мой взгляд, единственная шекспировская драма, написанная в XIX веке. Но они не очень знают русские контексты, им не очень доступны тексты. В переводе очень многое утрачивается. Я думаю, что таких сочинений Пушкина, как «Медный всадник», они попросту не знают. Пушкин это, ну, понимаете как, в конце концов, ведь и Христа очень многие не понимают, да? Среди отдельных иудеев до сих пор встречается просто ярая враждебность к нему, и среди мусульман тоже. А уж как атеисты на него сердятся, чего и говорить, да? И когда их спросят о хороших людях, они, может быть, там назовут академика Сахарова, а Христа вспомнят в последнюю очередь. Так и здесь, они назовут Толстого и Достоевского, а Пушкина не вспомнят. Но тем лучше нам, что мы будем, значит, бегать за Западом с ведерком черной икры, приговаривая «ешьте, ешьте». Нам больше достанется, вот так я думаю.
Если говорить о цикличности в истории литературы, как
переинкарнация, это самый сложный вопрос, потому что самый спорный момент. Я думаю, что здесь кощунственна сама мысль о реинкарнации, но то, что примерял на себя эту позицию Пастернак, совершенно очевидно из «Станцев». И, в общем, эволюционно он с Пушкиным очень совпал. Он-то и показывает, куда Пушкин мог бы уйти. Метафизическая, религиозная, очень простая поздняя поэзия Пастернака и его нравоописательный, но прежде всего христианский роман – это замечательный вариант эволюции Пушкина. Не зря же у него, в конце концов, он говорит там про себя загадочные довольно слова, их редко трактуют так уж, потому что не очень скромно получается. И те же выписки из книг, и тех же дел сопоставления. Что тех же, с кем он себя сравнивает? Кто там делал выписки из книг? Да Пушкин и делал. Писал историю Пугачева, историю Петра. Делал сопоставление, сопоставлял Петра и Николая, пытался подать урок. Он напрямую себя, конечно, соотносит. И поэтому столетие с лишним не вчера, а сила прежняя в соблазне, в надежде славы и добра. Да, все, глядеть на вещи без боязни. Все. Конечно, соотносил. И какие-то пушкинские черты... Арабские губы, да, не зря вот это знаменитое, приписываемое то Белому, то Цветаевой, похож одновременно на араба и его лошадь, и действительно похож, и ростом был, ну, в общем, не так велик, как кажется, 171, и пушкинские 166 с этим сопоставимы, и, в общем, путь такой лирический, очень похож от раннего романтизма к позднему стоицизму, но это нормально. Я думаю, что Пастернак типологически фигура очень близкая, но, конечно, никакого сравнения здесь быть не может, потому что очень, очень талантливо над этим в свое время шутил Игорь Волгин. Да? Есенина называли вторым Пушкиным, Рубцова вторым Есениным, Тряпкина вторым Рубцовым, и в результате Тряпкин – это пятый Пушкин. Вот, ну, это ну, как-то все-таки немножко не того. Так что это тот самый случай, когда, как сказал Мандельштам, свободное и радостное подражание Творцу. Вот что требуется. С полным сознанием того, что лучше уж не будешь.
Не могли бы вы прокомментировать то, что написал Непомнящий? Имеется в виду книга, обращенная к нам.
Знаете, я, во-первых, я с большим уважением отношусь к его попыткам реконструировать ход Онегина. Все, что там написано о возможном будущем сюжете романа, хотя и не так много, к сожалению, оно вполне убедительно, для меня во всяком случае. Убедительные мысли о том, что Онегин, если бы и примкнул к декабристам, то примкнул бы для разговоров, а не для совместных действий. Дьяконов на эту мысль, кстати, тоже ссылается, полагаю, ее верно. Что касается книги, обращенной к нам в целом, то мне кажется, что Непомнящий делает Пушкина несколько большим ригористом, чем тот был, несколько более последовательным, что ли, человеком и приписывает ему несколько более оформленные убеждения. Я не могу об этом сказать яснее, у меня есть вот такое тайное предчувствие, что его Пушкин несколько правильнее Папы Римского. В остальном, конечно, книга «Не помню еще» замечательная, но я бы, вот если бы речь шла о детях, я бы скорее посоветовал Долинину «Почитаем Онегина вместе», где содержатся куда более здравые выводы о мере отвратительности главного героя. Мы все как-то очень оправдываем Онегина, потому что мы все глядим в Наполеоны. Да? Но ведь это же о нем сказано. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. А ты не гляди в Наполеоны. Ты убери со стола столбик с куклой чугунной. Посмотри вокруг. Ну, в общем, по-моему, всем все понятно. Спасибо вам большое за долготерпение. Мы еще увидимся.